Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1203-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Захарии. Мы дошли до ее заключительного раздела. Мы начали в прошлый раз читать пророческие высказывания, или можно также переводить слово о суде, содержащееся в главах с 9 по 14. И первое пророчество охватывает главы с 9 по 11. И оно говорит прежде всего о событиях, так или иначе связанных с первым пришествием Иисуса Христа. Мы с вами также сказали, что эта глава начинается с провозглашения Божьего Слова или Божьего Суда на землю Хадрах. Эта земля находится к северу от Израиля, как и, собственно, Дамаск, столица Сирии. И здесь описывается продвижение армии великого полководца, устремившегося в обетованную землю. Несомненно, это одно из наиболее поразительных повествований в Божьем Слове. И это повествование исполнилось буквально. Кстати, вот по этой причине некоторые либеральные исследователи датируют книгу пророка Захарии временем Александра Македонского, потому что иначе им непонятно, как пророк мог такое написать. Но знаете что? В конце концов, он ведь Божий пророк. И то, что кажется для нас сверхъестественным, для него совершенно естественно. Мы как-то уже говорили о том, что различие в датировке пророчеств, или точнее пророческих книг, сводится зачастую к тому, готов ли тот или иной комментатор, тот или иной исследователь принять возможность сверхъестественного. Если сверхъестественное допустимо, если оно входит в картину мира, то и тогда датировать все эти пророчества можно довольно рано. Ну, потому что, да, они говорят о будущих событиях, но на то они и пророчества. Но, с другой стороны, если человек не принимает возможности сверхъестественного в принципе, то он и будет датировать пророческие книги Ветхого Завета уже после тех событий, которые в этих книгах описываются. Я думаю, что вы понимаете, мы исходим из того, что Бог совершает сверхъестественное, и мы исходим из того, что Бог открывает сверхъестественное своим пророкам. И вот здесь Захария описывает, как Александр Македонский перешел из Европы в Малую Азию, на территорию современной Турции. Он занимал город за городом. Александр был жестоким завоевателем. Однако надо понимать, что у него была очень небольшая по тому времени армия, и он не мог оставлять часть своих войск в захваченных территориях для того, чтобы поддерживать порядок, для того, чтобы подавлять возможные выступления возмущения. Кстати, вот именно поэтому он и разрушал города. Он стремился настолько ослабить захваченный город, чтобы этот город для него уже не представлял опасности в будущем, то есть чтобы не ударили с тыла. Итак, для того, чтобы не возникали проблемы в тылу, Александр буквально стер многие из этих городов с лица земли. Мы с вами в прошлый раз уже отметили, что Александр был блестящим военачальником, но при этом дерзким и надменным молодым человеком. Ну как молодым? Умер он в возрасте 33 лет. И вот интересно, что Божие Слово конкретно сопоставляет здесь Александра Македонского и Господа нашего Иисуса Христа, Мессию Израиля. Вот смотрите, и Александр Македонский, и Господь наш Иисус умерли в возрасте 33 лет. Но Александр умер от болезни, а некоторые предполагают, что от пьянства после завоевания Персии. Сравнение или сопоставление Александра Македонского и Господа нашего Иисуса Христа мы с вами еще увидим. Но так или иначе, Александр был выдающимся военачальником. и этого у него не отнимешь. В книге Даниила он представляет третью из великих мировых империй. Это зверь, подобный барсу, и описан он в книге пророка Даниила, 7 глава. Описан он также и как козел с одним рогом, который шел по лицу земли. Вот это как раз и есть греко-македонская империя Александра. И рог, о котором говорится у Даниила, это и есть сам Александр Великий. И также он представлен нам в книге пророка Захарии, в том самом разделе, который мы с вами сейчас читаем. И говорится здесь о его военном продвижении. Об этом же говорят и древние историки, например, Иосиф Флавий. В своем труде «Иудейские войны» он как раз и пишет о том, как армия Александра вошла в землю. Александр брал город за городом. Он разрушил Тир и Сидон, как мы с вами уже читали. И это при том, что город Тир тогда считали непобедимым. Ведь город этот находился на острове. Это была укрепленная островная крепость. Эти люди, финикийцы, были выдающимися мореплавателями своего времени. И это был один из самых богатых народов. Почему их город находился на острове? Да очень просто. На земле был старый Тир, ну и дальше для того, чтобы защищаться от возможных нападений, был построен новый город, была построена новая вот эта крепость, она была на острове, но до нее еще нужно было добраться. Для финикийцев это была не проблема. Однако у Александра Македонского не было флота. Но вы помните, что Александр Македонский был блестящим военачальником. И вот он буквально снял, отскоблил землю старого города Тира и сделал переправу, или точнее такой перешеек, который соединил старый город и новую островную крепость. Таким образом, эту крепость можно было взять. Мы с вами говорили уже, насколько это стало исполнением библейских пророчеств. Мы читали пророчество о Тире, и мы видели, как оно исполнилось в жизни Александра Македонского. В общем, Александр взял Тир. Ну а после этого он пришел в землю филистимлян. И вот об этом мы читаем, начиная с 5 стиха 9 главы книги пророка Захарии. «Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем». И дальше 6 стих. «Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян». Азот – это современный израильский город Ашдод, и Аскелон – это город Ашкелон. Кстати, в Ашдоде до сих пор можно увидеть развалины храма филистимского божества Дагона. И город этот, конечно же, сейчас уже далеко не пустой и безлюдный. Однако живут в нем ведь не филистимляне. Вы понимаете, что филистимлян не осталось. Живут в нем представители других народов, в том числе и израильтяне. Ну и до этого многие века там действительно было пусто и безлюдно. К тому же современные города Ашдод и Ашкелон – это скорее все-таки новые города, которые построены примерно на том же месте, где были и города старые, города древние. Соотношение здесь примерно такое же, как у Нового Иерусалима и исторического Иерусалима. Обратите, пожалуйста, внимание, что исторический Иерусалим – это всего лишь часть Иерусалима Нового. Так вот, Александр Македонский разрушил все эти великие филистимские города. И Азот, или Ашдод, и Ашкелон. Александр фактически положил конец филистимлянам как народу. После него их больше как-то и не видно. Давайте прочитаем дальше, 7 стих. «Исторгну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иудее, и Экрон будет как Евусей». Иными словами, через Александра Великого Бог положит конец вот этому филистимскому народу. И также определенную пользу от этого получит Израиль. Не случайно сегодня вот эти бывшие филистимские города стали городами Израиля. Итак, мы с вами читаем о продвижении армии Александра Македонского, и армия эта буквально сносит все на своем пути. Армия не оставляет после себя городов. Но как же насчет Иерусалима? Вот этот человек, Александр Македонский, он ведь разрушал все, что было на его пути. По сути, ему было все равно. Если надо было подождать несколько месяцев, чтобы взять такой город, как Тир, то он, конечно, останавливался и с готовностью ждал. Ну, некуда ему было торопиться, с одной стороны. А с другой стороны, он не мог оставить в своем тылу обороноспособную крепость. Ну, потому что эта крепость стала бы для Александра очагом сопротивления. И вот, пока он идет до Иерусалима, пока он подходит к Иерусалиму, он разрушает все на своем пути. Но вот тут, в 8 стихе, перед нами весьма странные слова. Давайте прочитаем этот стих. Это говорит Бог: «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». Еще раз, это говорит Бог. И когда мы читаем фразу «дом мой», это как раз тот маленький и как будто бы незначительный храм, который израильтяне строили во времена Захарии и Агея. Бог говорит: «Я защищу его от Александра Македонского. Я сам поставлю вокруг него свою защиту». И Бог через пророка Захарию говорит нечто такое, что могло бы показаться совершенно невероятным. Бог говорит: «Я буду защищать это небольшое здание, этот храм». И такие слова должны были стать ободрением для тех людей, чтобы они шли и строили. Ведь по сути Бог говорит: «Даже когда придет этот великий завоеватель всего мира, Александр Македонский, даже тогда я не позволю ему разрушить храм». Так почему же Александр не разрушил Иерусалим? Царь Навуходоносор когда-то разрушил. Другие цари и военачальники разрушали, сравнивали с землей. Римляне потом тоже разрушат. Кстати, именно поэтому мы не можем сегодня пройти по тем самым улицам, по тем самым камням, по которым ходил когда-то Иисус. Потому что город много раз разрушали и снова строили. И там есть целые слои. И город оказался выше, чем он был во времена Иисуса Христа. Так что да, этот город, несомненно, страдал от завоевателей. Ну а как же Александр? Учитывая всю его жестокость, он ведь должен был непременно разрушить Иерусалим. Однако Бог говорит: «Я поставлю укрепление вокруг моего дома». Бог говорит: «Я буду его защищать сам». И что же? Защитил? Исполнил свое обещание? Да еще как! И об этом говорит иудейский историк Иосиф Флавий. Я не буду читать сегодня фрагмент из Флавия, просто потому что он достаточно объемный, и я его лучше перескажу. Ну, если хотите, прочитайте сами. Иосиф Флавий рассказывает, что первосвященнику того времени было видение, что он должен пойти и встретить приближающегося завоевателя. И когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, он увидел этого человека, и вместо того, чтобы направить в город армию разрушителей, он сам пришел и поклонился в Иерусалиме, в храме. Потому что, как он сказал, еще до того, как он отправился в свой поход, ему, Александру, тоже было видение, что его встретит человек, который представляет живого и истинного Бога. Есть еще одно предание. Согласно ему, первосвященник не просто показал Александру Македонскому свои священнические одежды, когда вышел ему навстречу, но он также взял с собой книгу пророка Даниила, и он показал Александру Божье пророчество о нем в этой книге, в 7 главе. И это до глубины души потрясло Александра Македонского. И вот поэтому Александр вошел в Иерусалим и принес жертвы, и поклонился живому истинному Богу. И вот поэтому он не уничтожил Иерусалим. В любом случае, здесь перед нами примечательнейшее пророчество. И оно никак не отменяет тот факт, что Александр Великий был одновременно и блестящим полководцем, и жестоким, дерзким, надменным завоевателем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут мы с вами подходим к одному из примечательнейших стихов Священного Писания. Этот стих читается всякий раз, когда мы говорим о триумфальном входе Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, потому что Христос ведь тоже вошел в город. И вот сейчас будет сделано сравнение между Александром Македонским и Мессией, который придет от Бога. И здесь, в 9 стихе, перед нами очень интересные и важнейшие формулировки. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно, как звучит 9 стих 9 главы книги пророка Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Кстати, слово «спасающий», пожалуй, лучше переводить как «побеждающий» или «избавляющий». Если вы захотите прочитать, как это цитируется в Евангелии, то вы немало удивитесь. Вы найдете первую из цитат в Евангелии от Матфея, 21 глава, 5 стих. Да, пожалуй, есть смысл ее прочитать. И вы увидите, что существует большое различие между текстом у Захарии и текстом у Матфея. И некоторые даже говорят из-за этого, что Матфей исказил цитату из пророчества. Ну, не знаю, почему люди сразу стремятся упрекать и обвинять, вместо того, чтобы внимательно прочитать библейский текст и понять, почему цитата дается именно в таком виде. Ну и вот давайте прочитаем все-таки эту цитату. Евангелие от Матфея, 21 глава, 5 стих. И сопоставьте, пожалуйста, эту цитату с тем, что мы видели в книге пророка Захарии 9.9. «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». И все, больше здесь ничего нет. Матфей не цитирует некоторые части этого пророчества. О причине этого, а также и обо всем этом пророчестве, мы подробно поговорим в следующий раз. А также мы поговорим о том, что исполнилась именно та часть, которую процитировал евангелист Матфей. Ну а все остальное исполнится лишь при втором пришествии Иисуса Христа на землю. Иными словами, Матфей цитирует лишь часть пророчества, но именно эта часть исполнилась в его время. Ну а сейчас давайте с вами обратимся к Евангелию от Иоанна, потому что Иоанн также цитирует пророка Захарию, и делает он это в 12 главе 15 стихе. Давайте прочитаем Иоанна 12:15. «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». И все? Да, друзья, и все. Вот эта цитата у апостола Иоанна. Она предельно сокращенная. Так почему же она таким образом сокращена? Мы с вами увидим, что та часть, которая была процитирована в Новом Завете, была исполнена при первом пришествии Иисуса Христа, в то время как все остальное исполнится уже при втором пришествии Иисуса Христа. Об этом мы с вами подробно поговорим в следующий раз. И еще. В следующий раз я покажу вам, что никакой это был не триумфальный вход. Скорее, это был триумфальный выход. Да, в традиции церкви называть это триумфальным входом или триумфальным шествием, на самом же деле это именно выход. Именно так можно охарактеризовать то действие, которое совершил Иисус тогда на земле. Я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь, и это мы тоже увидим уже в следующий раз. Иисус не просто один раз за один день вошел в Иерусалим, и это стало его триумфальным входом. Нет, друзья, ничего подобного. Он входил в Иерусалим три раза, три дня. И если вы внимательно прочитаете Евангелие, то вы увидите, что в Евангелии от Марка, 11 глава, 11 стих, описан первый вход Иисуса в Иерусалим. Мы сейчас не будем читать Евангелие, но откройте сами, если хотите, Евангелие от Марка, 11.11, первый вход Иисуса в Иерусалим, и это было еще в субботу. Мы с вами обычно говорим о вербном воскресенье, но тут была ведь еще и вербная суббота. И он вошел тогда как царь, и он ведь тогда вообще ничего особого не делал. Как говорит евангелист Марк, он просто осмотрел храм и город. Никаких миновщиков там еще не было, потому что это была суббота, их не могло там быть. Он вошел в качестве царя, и он отверг как город, так и храм. Он вообще ничего не сделал и ничего не сказал. Он лишь плакал или рыдал над Иерусалимом, как царь. Потом он снова вошел в город, и это было уже в воскресенье. И да, это и есть вербное воскресенье. Миновщики или менялы уже были в храме, и Иисус очистил храм. В тот день он пришел как священник. И об этом говорится в Евангелии от Матфея, 21 глава, 12 стих. Он вошел тогда именно как священник. Итак, в субботу он входит как царь, в воскресенье он входит как священник. И вот дальше, уже в понедельник, он вошел в Иерусалим в третий раз. Входя, он проклял маслину. И Евангелие от Матфея, 21 глава, 23 стих, говорит нам, что он учил в храме. Он вошел тогда как Божий пророк. Итак, еще раз. Он вошел как царь, как священник, как пророк. И каждый обученный, наставленный израильтянин понимал, что он делает. Он представлял себя как Мессию. И еще один момент. Был ли он скромным и кротким, потому что въехал в Иерусалим на этой ослице? Мой ответ – нет. То есть, да, он был, конечно, кротким и скромным или смиренным, но совсем не потому, что въехал на ослице. Нам с вами еще предстоит в этом разобраться в следующий раз. Но мы сейчас с вами подходим к одному из величайших стихов Священного Писания. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. К стиху, который часто комментируют. Стиху, в котором легко запутаться. Но как же примечательно процитирован этот стих в Новом Завете. И как же замечательно исполнилось то, что там процитировано. Ну а все остальное исполнится лишь тогда, когда он придет снова. В следующий раз мы с вами будем рассматривать пророчество Захарии в контексте Евангелия. Мы с вами часто говорили о том, сколь важно читать и рассматривать и изучать пророчество в контексте других ветхозаветных книг, прежде всего в контексте исторических книг, потому что тогда у нас возникает представление о том, что тогда было, о том, какие цари тогда правили на севере и на юге, о том, что это были за цари, о том, что это были за времена, о том, кто еще жил в эти времена, может быть, какие другие пророки жили в эти времена, какие события тогда происходили. Это действительно очень важный подход. Но есть и другой подход. Всякий раз, когда в Новом Завете мы видим ветхозаветную цитату, есть смысл прочитать и новозаветную цитату, и процитированный текст Ветхого Завета. Иногда мы увидим различия в этих текстах. И вот здесь как раз перед нами будет именно эта ситуация. Ведь ветхозаветное пророчество совершенно не всегда исполнялось сразу и целиком. Вы помните пророческое время? Вы помните, что какие-то события могли происходить раньше, а другие позже? Так вот, читая Новый Завет и читая ветхозаветные пророчества в Новом Завете, мы видим это постепенное исполнение. И мы видим также растянутое исполнение. Часть пророчества Захарии исполнилась уже тогда, а части еще предстоит исполниться. Нам бывает сложно это заметить. Нам кажется, что если цитата, то она дословная. Если не дословная, то, по крайней мере, очень близкая к тексту. Но это не так. Эти цитаты устраивает Святой Дух, исходя из того, что ему надо донести до каждого из нас. И вот об этом пророчестве, частично исполнившемся, но также еще и ожидающемся, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.